Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня Православная Церковь отмечает День памяти священномученика Гавриила. Довольно интересная биография этого святого. Родился он в 1871 году в Рязанской губернии в семье кузнеца. Он был 11-м ребенком. Окончил городское училище. Книголюб. Много читал и духовных, и светских книг. С 1893 года служил в 171-м полку в городе Варшаве в звании ефрейтора. Был участником русско-японской войны. За проявленную в боях отвагу он был награжден Георгиевским крестом. Побывал в плену. Вернулся домой и принялся за отцовское ремесло – кузнеца. Женился на красивой девушке Татьяне, которая произвела ему на свет 11 детишек. В Михайлове городке, где он жил, его очень уважали как образованного, эрудированного и весьма порядочного человека. В 1920 году его избирают городским головою. Жители были довольны своим избранником, что, согласитесь, бывает крайне редко. Но сам Гаврила хотел чего-то большего. Он мечтал стать священником. Но боялся того, что не справится, что недостоин он этого высокого служения. Это, кстати, очень характерно для достойных кандидатов в священнослужители – сомневаться в собственном достоинстве, потому что масса посредственности и серости, которая рукополагается в священный сан, особенно в нынешние времена, такими проблемами не отягощена. А для Гавриила это был один из самых трудных вопросов. Однажды во сне он увидел умершую мать, которую он отпевает, находясь в сане священника. Этот сон он счел Божьим знаком к принятию решения. И вот в 1924 году, несмотря на смутные времена, он поехал в Рязань к архиерею, прошел экзаменационное собеседование и был рукоположен в сан диакона, а затем и священника, и послан служить в деревню с выразительным названием Самодуровка, да не Солнечная. Во время сталинских репрессий в начале 30-х в районное отделение ГПУ города Михайлова пришла разнарядка арестовать некоторое число жителей. В первую очередь подлежали аресту священники. 11 марта 1931 года сотрудники ОГПУ арестовали отца Гаврилы и нескольких верующих женщин, псаломщицу и старосту. На допросе отец Гаврил вел себя скромно, но свободно и бесстрашно. Он не пытался себя выгораживать. Между прочим, на один из вопросов следователя отец Гаврил ответил: «Я считаю, что построение колхозов из одних бедняков, которые сами себя не могут прокормить из нелюбви к труду, не получится. Из них колхозов не сделаешь. В колхоз надо принимать людей, любящих труд». Следствие в то время было жестоким. Заключенных в тюрьме беспощадно избивали. Но на этот раз отцу Гаврилу удалось уцелеть. Отбыв почти 6 лет ссылки, в 1936 году батюшка вернулся домой, точнее, к пепелищу своего дома. Большевики разобрали его хату, а семья сначала скиталась по домам православных, а затем приютилась в пустом, брошенном хозяевами домике с земляным полом, стоявшем на отшибе. Но недолго уже оставалось жить отцу Гавриилу. Осенью 1937 года во время очередного рейда его снова арестовывают, а 12 ноября 1937 года тройка НКВД приговаривает отца Гаврила к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 18 ноября 1937 года, и погребен он в безвестной могиле. Такая вот в двух словах судьба этого замечательного человека, который сумел во всех обстоятельствах жизни остаться человеком.
Господи,
вторая тема, поднимаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня, это размышление о путях к единству всех христиан. Рассуждая о путях церковного единства, в прошлый раз мы остановились с вами на том, что если бы вдруг появилось желание у всех христиан мира объединиться в одну церковь, что вряд ли на самом деле когда-то случится, хотя фантазировать нам никто не запрещает, то с чего надо было бы начинать? Первый и главный шаг, пожалуй, это возвращение всех конфессий и деноминаций к вере и ценностям древней неразделенной церкви. Это единственный теоретически возможный вариант. Другого пути просто нет. Ну а как по-другому? Если баптисты считают, что только у них правильная вера, пятидесятники убеждены в своей правоте, католики и подавно, православные вне конкурса, всякие переговоры, конференции, та же деятельность Всемирного совета церквей, экуменическое движение – это уже все пройденный этап. Богословы, может, и могут до чего-то договориться, особенно при хорошей закусе, там, в уютном Рейкьявике. Но когда они разъедутся по своим церквям и напишут отчеты по проведенному межцерковному мероприятию, то их местные епископы или пастора пожурят немного, заставят покаяться, и на этом все благие намерения обычно заканчиваются. Эти экуменические встречи, переговоры, они ведь предполагают что? Компромисс, уступки. Но если компромисс в политике – это нормально, то уступки в вопросах веры – это вещь плохая. Ну вот представьте себе, если бы мы вели диалог с баптистами, и они нам заявили, что мы согласны войти в православие, но с условием, если православные откажутся от таинства Евхаристии. А лютеране вдруг потребуют от пятидесятников отказаться от молитвы на языках. Католики захотят, чтобы адвентисты седьмого дня перестали праздновать субботу. Я думаю, что любая подобная постановка вопроса тупиковая не только практически, но и теоретически. Другое дело, когда вопрос ставится не об уступках, а о реставрации веры наших отцов. Если бы христиане, все конфессии и деноминации озадачились бы изучением вероучения еще той монолитной, нераздробленной церкви и сверкой веры своей с той святоотеческой, вот это было бы методологически правильным. И на первый взгляд казалось, ничего проще нет, как обратиться к прошлому, посмотреть, что собой представляла церковь в те времена, когда была еще единой. И вот веру той единой церкви взять за непререкаемую основу всем христианам. И никаких проблем. Но самая большая проблема – это человеческий фактор, гордыня. Это что же, копаться в прошлом, чтобы обнаружить свои собственные ошибки? Зачем? Не проще ли внушить себе и свои церковные общения, что, мол, братья и сестры, мы с вами истинные христиане, и нам в себе исправлять нечего. Это пусть другие под нас подстраиваются. Так и психологически проще, и практически. Сейчас он пастор Большой Пятидесятнической Церкви. И если ничего не менять, то будет им и завтра, и послезавтра. А если с кем-то объединяться, то кто его знает? А кем меня назначит новое начальство? И что со мной будет? Это как сейчас в Украинской автокефальной церкви. Наш патриарх Филарет приглашает и духовенство, и верующих этой церкви влиться в нашу патриархию. А они вроде как и не против, тем более, что их и осталось всего ничего. Но никаких реальных шагов в этом направлении не делается. Мотивация простейшая. Вот каждый, представьте себе, что вы епископ Львовский УАПЦ. Живете в прекрасном доме этого красивого города на полном обеспечении. У вас несколько десятков приходов, немного, но вам хватает и на хлеб насущный, и на текущие расходы, и отдохнуть за границей. А тут говорят, приходи в Киевский патриархат. Он бы и не против, но во Львове уже есть епископ Киевского патриархата. А где гарантия, что патриарх Филарет, после того, как я войду к нему в подчинение, не зашлет меня в какую-то Нюхоловско-Коцапетовскую епархию, там, где Макар телят не пас? Гарантии и вправду никакой нет. Значит, что? Вот как есть, так пусть и будет, чтоб худшего не было. На самом деле, как мы подчеркивали с вами, проблемы церковных разделений обусловлены вопросами быта и простым человеческим эгоизмом. Но причины, конечно, не только в этом. Ну вот лютеране, о которых мы похвально упоминали с вами в прошлый раз в связи с таинством Святой Евхаристии. Мы отмечали с вами, что лютеране в этом отношении гораздо ближе к православным, чем баптисты, пятидесятники, адвентисты и прочее. Потому что у лютеран, как и у католиков, совершается месса, литургия по-нашему, за которое верующие причащаются тело и крови Христовых. Как мы уже говорили, лютеране верят, что невидимое тело и кровь Христовая присутствуют в евхаристической чаше. Это обстоятельство, безусловно, сближает лютеран с православием. Но дело-то ведь не только в святом причащении. У лютеран есть такое учение о божественном предопределении. Согласно этому учению, Всевышний заранее, еще до рождения человека, каждого предопределяет либо ко спасению, либо к вечной погибели по своему произволу. Вот если этому человеку суждено попасть в ад, то никуда он от этого не денется, пусть хоть из штанов выпрыгивает. Его добрые дела, это не имеет никакого значения. Раз тебе положено в ад, значит в ад. Правда, в лютеранском катехизисе говорится чуть деликатнее, что если человек ведет благочестивый образ жизни, значит, это является признаком его богоизбранности. И то, что он ведет праведную жизнь, это никакие его не заслуги, просто Бог так ему определил и сам действует в нем. А он просто как марионетка. Это звучит немного мягче, но по сути разницы никакой нету. Выходит, Бог несправедлив и жесток. Это ведь по человеческому пониманию нехорошо. Одного ко спасению, а другого к погибели. Что же за такой Бог? Какой же он тогда нам папа? Так поступать на его месте нехорошо даже по человеческим понятиям. Такая позиция, она и в Библии не очень согласуется. Помните послание апостола Павла к Тимофею, где написано, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Как-то встречался с нашим лютеранским пастором и спрашивал его, лично он сам, как может принимать в свое сердце это мрачное учение о Божьем предопределении? Он говорит, я и сам понимаю, что здесь что-то не так, но это официальная точка зрения моей церкви, и что я могу сделать? Я думаю, что это мнение не только одного лютеранского пастора, потому что об этом учении лютеране не любят распространяться. Большинство из них как-то стыдятся так вот публично заявлять о нем. И этот стыд – это уже хорошо. Может быть, поэтому лютеранская церковь еще жива. Она немногочисленна, но на ногах, так сказать, еще держится. А вот с кальвинизмом все намного хуже. Кальвинисты, последователи Жана Кальвина, для них это учение о Божьем предопределении в их проповедях занимало больше места. Они были более откровенны и в своих проповедях подчеркивали этот пункт своей веры. И результат, вы знаете, поразительный. Страны, которые были охвачены кальвинизмом, там Голландия, Швейцария, сегодня в церковном плане представляют собой выжженную напалмом землю. Не то чтобы там атеизм процветал. Если опросить голландцев, верят ли они в Бога, то абсолютное большинство ответит «да, верим». Но любой разговор о церкви не получится. Церковь в Голландии, Швейцарии и других кальвинистских странах – это слово «ругательное». Отношение к церкви там какое-то просто брезгливое. По мне так и понятно. Если бы мне в детстве кто-то стал рассказывать о том, что Бог по своему предопределению одного спасает, а другого отправляет в ад, я бы с таким Богом никаких отношений иметь не захотел бы. Во всяком случае, принадлежать церкви, которая учит такой вере, я точно бы не стал. Другое дело, непонятно, как вообще возникло это учение и почему им заразилось так много народу. А может и понятно, если представить себе католиков XVI-XVII веков. Что в голове у католика? Чем он озабочен? Ему надо заслужить Царство Небесное. Каким образом? Сделать достаточное количество добрых дел в своей жизни и как можно меньше злых. Это такой вот католический подход к вопросу о спасении. По крайней мере, до Второго Ватиканского собора католики вот так буквально зарабатывали вечную жизнь в Царстве Божьем, подсчитывали свои добрые дела. Эта позиция тоже далека от православия, но она все же имеет свой смысл, логику. Хочешь спастись – твори добро. Ну почему бы и нет? И вот католик трудится, в поте лица зарабатывает Царство Небесное. А тут змей в образе Кальвина вопрошает бедного католика: «А правда ли, что вас учат тому, что жизнь вечную можно получить делами добра?» «Да», – отвечает католик, на что Кальвин возражает: «Нет, неправильно вас учат. Царство Божие дается избранным своим даром». Почитай, что у апостола Павла написано: «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона». А в другом послании сказано, что Бог производит в нас и хотение, и действие по своему благоволению. Так что будь спокоен. Ты же веруешь, значит, спасен. И то, что ты веруешь, это не твоя заслуга, это Божий дар. Это Бог в тебе так действует. Сказано ведь, что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Значит, в тебе действует сам Бог. А следовательно, ты избранный Божий. А раз избранный, то ты предопределен в Царство Божие. Так что не напрягайся. За свою посмертную судьбу будь спокоен. Такие слова слышать приятно. Они импонируют любому верующему церковному человеку. Если тебе говорят, что ты Божий избранник, почему бы тебе не согласиться с этим? Вот так и случилось, что часть католиков соблазнились, приняли это учение о богоизбранности. И понятно, что подобные лжеучения являются факторами, не допускающими единения церквей. Но вот как мы можем быть едиными с христианами, исповедующими Божье предопределение, даже при всем желании, при искренней любви к ним? Хотя, к сожалению, ни того, ни другого у нас с вами нету. И что делать самим кальвинистам и лютеранам для преодоления подобных заблуждений? Всерьез приступить к изучению древности, озадачиться вопросом, а какова была изначальная позиция церкви в тех или иных вопросах? Чему учил Иисус, что проповедовали апостолы, что утверждала в веках единая, неразделенная Церковь Христова? Вот и все на сегодня. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего доброго.